Сегодня ведущий нашего кинообозрения, режиссер-документалист Андрей Загданский, представит фильм, рассказывающий одну из самых странных историй из нью-йоркской жизни.
Прошу вас, Андрей.
Картина, которая по-английски называется «The Wolf Pack», лучше всего будет переведена на русский как «Волчья стая», это дебютная работа очень молодой женщины Кристал Мазел, которая до этого практически не делала никаких самостоятельных работ, кроме маленьких видео. И вот картина, и в этом году огромный успех, главный приз на фестивале Sundance, и она вот уже идет во всех кинотеатрах. Во всяком случае, это картина, которая произвела большой шум, большой интерес.
My parents didn't encourage us to communicate with society, so we were kind of shut off.
Сама по себе история, как часто бывает в документальном кино, абсолютно сумасшедшая. Говорю вам как человек, который видел много сумасшедших историй. Что происходит? Почему волчья стая? Речь идет о семье, которая живет в субсидированной квартире.
Квартира для бедных.
Семья состоит из Оскара Ангуло, его жены и семерых детей. У всех детей имена санскритские, потому что отец – последователь Хара Кришны. Кроме того, что он последователь Хара Кришны, он, с моей точки зрения, сумасшедший, тиран и бездельник. Убежденный настоящий бездельник, предполагаю, и алкоголик тоже.
Ну, живет он, во всяком случае, на социальное пособие, на своих детей.
Живет он на своих детях, причем там как бы сложная схема. Его жене платят зарплату, потому что она дает школьные уроки детям дома. То есть у нее есть лицензия учительницы, и таким образом ей государство платит, чтобы она давала детям образование. Фишка, как говорят, заключается в том, что отец не выпускает детей на улицу. По признанию одного из мальчиков с санскритским именем, который я запомнить, конечно, не могу к своему стыду, он говорит, бывали годы, когда мы вообще никогда не выходили на улицу, а иногда выходили один раз или два, но это всегда под присмотром отца. При этом старшему уже за 20 лет, и это взрослые, артикулированные, совершенно не лишенные чувства юмора, абсолютно полноценные дети. 6 мальчиков и девочка. Девочка, насколько я понимаю, ментально нездорова. И никаких деталей, кроме этого, в фильме мы не можем подчеркнуть. Что происходит с этими мальчиками? Как же они компенсируют полное отсутствие внешних раздражителей в своей жизни? Они смотрят кинофильмы. Они смотрят знаменитые американские блокбастеры, они смотрят Нолана, они смотрят Тарантино, они смотрят Мартина Скорсезе и так далее, и так далее. Смотрят по множеству раз, поскольку других впечатлений нет, есть уроки и кино. Более того, один из мальчишек говорит, что я в ответе, у него печатная машинка, я, говорит, стенографирую весь фильм, они превращают, собственно говоря, фильм в сценарий, запись, и они разыгрывают сцены из этого фильма.
Делая костюмы из всяких отбросов.
Делают костюмы из матрасиков для йоги, они делают щиты, значит, доспехи, они делают из картонок, склеивают пистолеты. И, значит, они, вот они разыгрывают эти фильмы. Наизусть они знают реплики из фильмов Тарантино, из фильмов Скорсезе. Конечно, Pulp Fiction, бульварное чтиво фигурирует как фильм номер один. Этим они живут.
So movies opened up another world. If I didn't have movies, life would be pretty boring.
Такое богатое метафорическое поле, что мимо пройти нельзя. Конечно, в первую очередь вспоминаешь Платона. Сидит человек в пещере и судит об окружающем мире только по теням на этой пещере, потому что повернуться к свету он не может. Это пещера Платона. Но я вам скажу, что это очень напоминает нашу жизнь в Советском Союзе, когда мы судили об окружающем мире исключительно по отражениям в кино или в книгах. И я прекрасно помню.
И были тоже артикулированы с хорошей развитой речью.
Совершенно правильно. И, кроме всего прочего, у нас были совершенно безумные представления о том, что мы видим, потому что мы принимали всю, любую информацию, которую мы видели на экране, мы ее принимали совсем не так, как она была задумана. Хорошо помню, как в 60-е годы, я тогда учился, скажем, в классе 7-м, и появились нейлоновые рубашки. Каждая нейлоновая рубашка стоила рублей 25. То есть это примерно четверть зарплаты, недельная зарплата, по-нашему говоря. И показывают хронику в кино. В советском фильме каком-то, в советском кинотеатре, и там показаны безработные, как всегда в советской хронике. И вдруг я вижу, что все безработные ходят в этих самых нейлоновых сорочках, о которых мечтал каждый советский мальчик. Вот таким вот образом мы представляли себе реальность. То есть мы тоже сидели, вот такая тоже была волчья стая, которая сидела в заперти.
По-своему, да. Во всяком случае, что происходит с волчьей стаей этой? Что мне понравилось или что мне не понравилось в этой картине? Потому что резонанс у фильма сумасшедший. И я шел в полной уверенности, что сейчас я увижу абсолютный шедевр. Шедевр для меня фильм не стал. Здесь много наблюдения, но очень много некачественно сделанной операторской работы. Очень много случайного в кадре. И это, мой глаз, раздражает. Есть обстоятельства, которые остались абсолютно непонятными, непроясненными, остались за пределами фильма.
В первую очередь, почему он держал заперти?
Почему он говорит в какой-то момент? Потому что мир кругом порочный, и как бы воспитать совершенного правильного кришнаита невозможно, если, так сказать, ты подвержен воздействиям ужасного города Нью-Йорка. Он перуанец сам по себе, говорит на очень плохом английском языке. Вид у него, ну, мягко говоря, неадекватный. Но как этому неадекватному человеку удавалось держать под контролем всю семью в такой железной, страшной хватке, для меня этот вопрос остался открытым. Женщина, которая сделала фильм, говорит, я специально оставила его как бы за пределами, я могла бы с ним расправиться, но я этого не сделала. К сожалению, в моих глазах было бы неплохо, если бы она с ним расправилась. Я хотела бы понимать, как этот человек, как он добился...
Как он функционировал.
Да, как функционировал.
We didn't make any friends, we were homeschooled. I did everything I could to escape my world.
Мать, она говорит адекватно, но я вижу в глазах некоторое безумие тоже. Дети очень хорошо, нежно относятся к матери, явно ее любят. В какой-то момент в фильме она звонит своей матери, с которой она не говорила свыше 20 лет. И предполагается, что мать, значит, бабушка детей, прилетит в Нью-Йорк, и они встретятся. Это очень эмоциональная сцена, очень эмоциональный телефонный разговор, который мы видим только, естественно, с этой стороны, с нью-йоркской. Предполагается, что они встретятся. Этой сцены нет. Почему, я так и никогда не узнал.
Ну, а почему они вышли наружу? Как это произошло?
Значит, в какой-то момент один из мальчиков бунтует и выходит...
Иммиграция.
Да, иммиграция. Уходит, выходит на улицу, увидел то-то, 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 и вернулся. И с этого момента как бы начинается массовое неподчинение мальчиков. Они начинают выходить на улицу.
Вот тут, по-моему, самый интересный момент в фильме, потому что они выходят на улицу, и мы слышим голос. Они говорят, господи, это же как 3D. То есть, они увидали реальность и воспринимают ее как кино, только гораздо более качественное кино. По-моему, это лучше всего в фильме.
Каким-то образом, я не знаю, то ли это сознательный выбор автора, режиссера, в фильме нет гнева. Эти мальчики, надо дать должное, они оптимистично и позитивно воспринимают мир, хотя говорят с горечью о том, как они росли у этого деспотического отца. Но фильм в целом светлый, и он заканчивается светлым, оставляя у меня массу вопросов.
Что теперь... Оказалось, что эти ребята знают кино лучше, чем кто бы то ни было. И не получится ли из них еще и режиссеры, потому что Тарантино именно так и начинал. Он посмотрел все фильмы в мире тысячу раз, пока не сделал свое кино и собрал все остальное.
Так многие начинали в кинематографе работать. У них есть бесспорное преимущество, потому что они были сфокусированы на мире кино, как на единственной реальности. Кино для них в какой-то момент заменяло...
Это уникальный эксперимент.
Да, заменяло абсолютно всю реальность. В отличие от Тарантино, который знал, что вот существует улица, реальные люди.
Я не уверен в этом.
Ну, во всяком случае, должен был знать. То для них это и была абсолютно вся реальность. И, собственно говоря, в этом трюк фильма. Это, может быть, самое интересное, что они жили погруженные в кино. И это наверняка именно это обстоятельство так подействовало на жюри в Sundance. Не история трагическая детей, которых кришнаит держал в доме, как на цепи, а в том, что они в этих мрачных, чудовищных обстоятельствах, опять же таки, ваша метафора с Советским Союзом вполне уместна, нашли для себя выход, возможность существовать и быть полноценными.
Да, идеальная аудитория, которая заперта, ей некуда деваться. Вот так вот Джойс мечтал, что его Улисс будут читать люди, которые хронически страдают бессонницей, и деваться им будет некуда. Вот примерно такая же история произошла с нашей волчьей стаей.
I don't think our father knew we had it in us. I guess he always saw us as the little boys who couldn't. And then we transformed into...
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Война за мертвых. Рахманинов и другие. Белый свет к 80-летию Пярта.